Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Рада вас видеть.
Я тоже.
И я надеюсь, что рады слышать вас наши слушатели. А передача называется «Пробуждая добрые чувства». И вот, как всегда, она состоит из нескольких частей. Начнем с чего?
Начнем с литературной мозаики. Mm-hmm. Начнем с повести Михаила Ивановича Булгакова «Собачье сердце».
Замечательно.
Поговорим сегодня, мне кажется, об очень современном произведении. Булгаков, конечно, выдающийся писатель, гений во многом. Пророк. Ну, наверное, все русские писатели, они в той или иной степени, пророки, да, они пророки.
И писатели, и поэты.
Да, глубокие мыслители, и мы много можем найти всего в их произведениях. И вот сегодня мне хотелось бы несколько слов сказать о «Собачьем сердце». У Булгакова сложная судьба, сложная биография, и трудности у него были, и эти трудности мы, о них точнее, мы можем вот как раз и в произведениях его не напрямую, но косвенно прочитать. И вот «Собачье сердце» — это произведение, которое не стало исключением. Судьба у него такая же сложная, как и у самого Булгакова. Начал писать Булгаков это произведение в 1925 году, как раз вот только что отгремела революция, страна находилась в тяжелой очень ситуации, разруха, голод, война, непонятное, да, вот будущее, скажем так. То есть слом же серьезный очень произошел, и вот эта рубежность, она вот в каждой строчке ощущается «Собачьего сердца». И на рукописи стояла даже авторская дата, январь-март 25 года был заключен договор с Булгаковым. МХАТ заключил этот договор на то, что будет поставлена пьеса «Собачье сердце». И Булгаков обещал, что все будет сделано к 1 сентября. Однако ни пьесы не было, не было поставлено, ни повесть не была издана при жизни самого автора. По разным причинам. Прежде всего, конечно, по политическим, потому что в произведении есть прямая отсылка к реальным событиям, в частности, у знаменитого монолога Филиппа Филипповича Преображенского о разрухе есть один вполне конкретный источник. В начале 20-х годов в Московской мастерской коммунистической драматургии была поставлена одноактная пьеса Валерия Язвицкого, которая называлась «Кто виноват?» в скобочках «Разруха», где главным действующим лицом была древняя скрюченная старуха в лохмотьях по имени Разруха, мешающая жить семье пролетария. И советская пропаганда действительно делала из Разрухи какую-то мифическую неуловимую злодейку, стремясь скрыть, что, в общем-то, первопричина-то бед, она ведь не в Разрухе, не в Разрухе, а все-таки в политике, в том, что было разрушено мощное, сильное, огромное, со своими традициями государство. И вот этот слом, он, безусловно, привел к разрухе, да? Безусловно. То есть это, конечно же, политические причины. И получалось, что Булгаков выступал против этой разрухи, да, в лице Филиппа Филипповича Преображенского. И если есть некая мифическая старуха, скрюченная по имени Разруха, то можно ведь вроде бы как ничего и не делать, то есть от тебя же ничего не зависит. Вот. И поэтому, конечно, повесть была запрещена. Она увидит свет только после смерти Михаила Ивановича Булгакова. Но это вот так штрихи, что называется, потому что сложно доходила до своего читателя эта книга. Хотя, как вот сам Булгаков, рукописи не горят, то есть талантливые произведения, сам Булгаков, да, об этом в «Мастере и Маргарите» напишет, талантливое произведение своего читателя найдет и переживет своего автора, и принесет ему славу, что называется, потому что потомки будут читать и находить ответы на многие свои вопросы. Почему мне кажется, что это произведение вот чрезвычайно современно? Ну, потому что у нас время Шариковых сейчас, во многом у нас время Шариковых. То есть вот эта философия, которая связана с тем, что да что тут, не согласен я взять все и поделить. То есть нет образования, нет знания, нет элементарной культуры поведения, но при этом есть мнение.
Вот то, о чем мы говорили, да, в своей передаче
есть мнение.
«Слово о словах».
И
да,
вот это вот мнение, оно настолько укрупнено, как будто под увеличительным стеклом. И вот это раздутое до неимоверных размеров эго, оно, в общем, делает из ничтожества какую-то значительную фигуру. И если вы посмотрите вот на современный мир, он, в общем-то, вот являет нам повсеместно таких Шариковых. То есть это раздутые, вынесенные вот исторической волной во время шторма, да, вынесенные на поверхность... Даже не люди, людишки, наверное, потому что масштабность их личности, она ничтожна. Это уровень пигмея. Но при этом они могут занимать высокие посты, они могут быть облечены властью. И я в данном случае имею в виду не какое-то конкретное государство, а вообще мировое сообщество, потому что... Если посмотреть на то, что мы имеем...
А мне кажется, что даже на Западе оно превалирует.
Сильнее, да.
Сильнее. Да?
То есть
мы посмотрим, деградация. Какие там политики. Да, одно, только вот это вот,
ну, вот это
взгляда
вот
достаточно,
философия Шарикова,
понять.
Да, философия Шарикова, да. Взять все и поделить, и все, и больше ничего
и
не
больше
нужно.
Да, все, все прекрасно.
Все легко. Все легко. Для этого, да уж читали мы.
Никаких проблем называется.
Да, да уж читали мы переписку Энгельса с Каутским. Но при этом я элементарно не имею знаний по поводу того, как вести себя за столом, да. И в цирк я могу поехать только тогда, когда там котов не показывают. То есть вот, вот это вот соотношение, да, того, что в человеке есть первобытного, вот в этом существе, и, собственно, того, что он собой представляет на самом деле, вот это Булгаковым показано очень точно. И это, еще раз говорю, целая философия. И что любопытно, ведь таких Шариковых очень легко использовать. Вот замечательный термин в свое время ввел Владимир Ильич Ленин. Он говорил, что это болезные идиоты. Вот их можно использовать напрямую.
Слушай.
Полезные идиоты, да.
Да,
вот
да,
как
полезные
раз
идиоты,
тут
да.
же появляется некий швондер, который, ну, с точки зрения образованности, глубины личности, он недалеко от Шарикова ушел. Но это более опасный человек, потому что он, окружая себя вот такими,
подобными,
как Шариков, да, он привлекает их к себе и может их натравить на кого угодно. То есть вот вложить им нужные образы, да,
мысли.
Нужные мысли, и мы получаем вот эту зомбированную личность. Почему я и считаю, что это одно из современнейших произведений. То есть там такие вскрываются современные проблемы, хотя Булгаков писал о периоде начала 20-го
века. Ну, 20-е годы, да, прошлого века.
Сто
лет назад.
При этом обратите внимание, как еще показано и образованное сообщество, потому что Филипп Филиппович Преображенский, даже фамилия у него говорящая, Преображенский, Филипп, это, насколько я помню, в переводе с греческого связано с красотой должно быть, могу ошибаться.
С красотой?
Да. То есть он являет собой и красоту, и ум, и образованность, и желание переустройства мира, да, преобразования, то есть он устремлен к тому, чтобы, да, преобразовать этот мир. А что в итоге получается? Он вторгает туда, куда вторгаться человеку не следует. И это ведь тоже звучит исключительно современно, потому что он сам потом говорит, что а зачем, если любая баба может родить через 9 месяцев, зачем мне вторгаться, собственно, в это? Это не моего ума дело. Я в данном случае не цитирую, а вот как бы даю интерпретацию.
Интерпретацию.
То есть зачем мне это делать? Я, как ученый, должен нести ответственность. Не приведет ли это к большой трагедии, когда человек, не обладая планом, знаниями, знание же все-таки наше ограничено, человеческое я имею в виду, он принимает на себя роль Бога и начинает вторгаться в те сферы, в которые доступ ему закрыт. То есть не случайно ведь есть замечательные русские слова «таинство», «чудо». Мы не можем эти вещи объяснить, и это хорошо. Я считаю, что это хорошо. То есть когда человек считает, что он может все, и он сам хозяин всего, то его ждет незавидная участь, потому что это, безусловно, гордыня в нем говорит. То есть он не сознает того, что он, собственно, он не то, что не ничтожен, нет, а в том, что он слаб. Он очень слаб, и он многого не знает и не понимает, и его задача прислушиваться как раз, услышать вот этот тихий голос Бога, угадать свое предназначение. Поэтому вот в повести это очень интересно показано. То есть, с одной стороны, вот культурные образованные люди, которые тоже многого не понимают, да, и пытаются вторгаться туда, куда не следует. И вот, пожалуйста, собственно, люди, которые, ну, скажем так, смоделированы. Да, то есть сердце-то у них есть, у этих людей. Но что они из себя представляют, эти люди?
Это вот вопрос.
И как легко ими управлять?
Да.
И вот Булгаков, он об этом пишет, говорит. Еще мне, как лингвисту, очень интересна там линия, которая связана с пониманием того, что такое человек и что делает человека человеком. И в одной из последних сцен есть такая фраза, ну... Говорить это еще не значит быть человеком. И возникает серьезнейший вопрос, а что значит быть человеком? Ведь если это венец творения, да, если человек создан по образу и подобию Божьему, то получается, сколько же всего он должен в себе аккумулировать? И вот это тоже ведь вопрос для серьезного очень размышления, да, который Булгаков адресует нам, читателям. И все это в маленькой повести, да, «Собачье сердце».
Да, фильм-то был замечательный тоже, вот я.
Да, да. Ну и, конечно, существуют разные интерпретации. Это право и литературоведов, и читателей, конечно, интерпретировать. Но вот, на мой взгляд, вот акценты вот именно так расставлены, что показаны вот такие пласты, что ли, человеческие, да, сущность человеческая показана. И показано, что человек несовершенен. То есть многих вещей, даже вот такой, как профессор Преображенский, он, собственно, не понимает. А у нас, ну, а таких, как Шариков, да, это вот как замечательная фраза, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием даете советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить. Вот таких вот космического масштаба и космической же глупости советов у нас с вами огромное количество, достаточно только выйти в интернет.
Замечательно. Спасибо вам большое за этот анализ. Ну, а дальше мы продолжаем в рамках
нашей продолжаем.
Программы
и вот
сегодняшней.
В такой, знаете, раз начали говорить о Булгакове и о том, что посредством вот таких, как Швондер, можно сформировать во многом нового человека, который будет в роли полезного идиота использован, вот такая рекомендация, что почитать. У нас есть замечательный автор Сергей Карамурза. Не путайте, пожалуйста, его с недавно осужденным Карамурзой, Владимиром, по-моему, предатель и враг нашего государства. Никакого отношения к Сергею Карамурзе он не имеет.
Сергей Карамурза.
Сергей Карамурза. Замечательная работа под названием «Манипуляция сознанием». Такой фундаментальный труд с большим количеством примеров как из античной истории, так и из истории Западной Европы и примеров современных нам с отсылкой к Платону, допустим, и другим философам. То есть очень большой иллюстративный материал, позволяющий понять, как устроена манипуляция и что это такое. И как, в общем-то, люди, попадают в сети манипулятора. Причем там речь идет не о примитивной манипуляции на уровне, ну, не знаю, там, бытового, да, такого воздействия. Вы договор подпишете утром или вечером, да, такая манипуляция, не оставляющая нам с вами выбора, да. Нет, здесь более сложные механизмы осмысляются. И сам автор так пишет о том, что является одним из основных условий успешной манипуляции. Первое условие успешной манипуляции заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев подавляющее большинство граждан не желает тратить ни душевных, ни умственных сил, ни времени на то, чтобы просто усомниться в сообщениях. Это как раз к вопросу о том, что вот зрелость, да, личности проявляется в здоровом скептицизме, в желании осмыслить. И еще есть очень интересная идея, это так вот, как говорится, интригу. Через устранение понятия греха, а это средство манипулирования как раз, современное общество раскрыло наш ниши порока, превратив его в морально приемлемый бизнес. То есть обратите внимание, что вот манипуляция, она базируется на том, чтобы устранить важнейшие для человека понятия, такие как грех, грешно, стыдно, постыдно, неприемлемо, бессовестно и так далее. Это нужно убрать. И ввести прекрасную фразу «ничего личного, это бизнес».
Да, это бизнес, да, это бизнес, как говорят на Западе. У нас, к сожалению, вот на падки на эти, вот, так сказать, западные штучки.
Да, да, да. И вот эти вот, это я вот несколько мыслей. И вот еще одна интересная мысль. Разрушая отрицательное отношение к демонстративной половой распущенности и проституции, ставшей в советском обществе важным нравственным стереотипом, пресса расшатывала культурное ядро общества. Вот тоже обратите внимание, да, какой замечательный, во-первых, термин «культурное ядро». То есть вокруг этого, да, все вот, собственно, формируется, это в основе лежит. И то, вот о чем мы с вами часто говорим, процессы языковые, процессы культурные, процессы в образовании, они ведь связаны как раз с расшатыванием этого вот культурного ядра. Mm-hmm. Когда, получается, мы становимся как раз подопытными в руках искусного манипулятора. И эта манипуляция, она ведь глобальная, я бы сказала. Угу. Она не точечная, да, вот не как точечная застройка, она глобальная. И поэтому вот если вы хотите лучше разобраться в механизме манипуляции, вот в том, как она устроена, эта манипуляция, очень рекомендую вам вот эту книгу.
Книга?
Да. Еще Сергей Карамурза «Манипуляция сознанием».
Угу. Хорошо, спасибо большое, потому что у нас сейчас и мошенников, и манипуляторов.
Да, и там
пруд-пруди, что да,
называется. Да, да, да. Великолепный иллюстративный материал, оказанная и политическая, и общественная манипуляция. И это не значит, что, прочитав книгу, мы сможем с вами обезопасить себя, но мы приблизимся вот к этой зрелости, к этой мудрости, которая позволяет нам лучше в чем-то разбираться. И тогда, может быть, с Божьей помощью сможем противостоять и манипулированию, да, дай Бог.
Дай Бог, да.
Ну и завершая наш разговор, нашу беседу о том, пробудите добрые чувства в душе, в сердце, как достичь этой гармонии. Мы вот с вами встречаемся 29 февраля, и вот если поразмышлять, то получается, как удивительно тасуется колода, да, как удивительно устроено все в природе. Человеку дается раз в 4 года еще один день. Вот для чего он дается нам? Зачем он
вот
нам?
Для чего, да? Да,
зачем он нам этот день? И вот какой-то такой, вот, мне кажется, такая философская грусть сопряжена с этим днем, и хочется размышлять, и поэтому вот завершить мне хотелось бы наш разговор поэтическим этюдом как раз на тему 29 февраля. Тот лишний день, который нам дается, как полагают люди, не к добру, Но люди спят еще до дня, до солнца. К добру или нет, я этот день беру. Не сообщает сведений надземность, но день уж дан. И 6 часов ему, расклада високосного чрезмерность, я за продление бытия приму. Иду в тайник и средоточие мрака, где в крайний час, когда рассвет незрим, я далее всех от завтрашнего марта и от всего, что следует за ним. Я мешкаю в ладыженском овраге и в домысле расход моих чернил. К чему пристрастных не строку бумаги, а вклад в рельеф округи причинил? К метафорам усмешлив мой избранник, играть со мною не досуг ему. Округлый склон оврагом рвано ранен, он придан месту, словно мысль уму. Замечу, не из-за моих писаний он знаменит. Всеопытный народ насквозь тарил путь простодушный самый отсель владыку и наоборот. Сердешный мой, неутолимый гений, в своей тоске, но по твоим следам влекусь тропою вековых вхождений, и нет другой, чтоб разминуться нам. От вас, овраг осиливших с котомкой, услышала при быстрой влаге глаз. Мы все читали твой стишок. Который? Да твой стишок, там про овраг, про нас, чем и горжусь. Но не в самом овраге. Падение миг меня доставит вниз. Эй, эй, помяни гордости и влаги, по суше будь все то, что меж ресниц. Люблю оврага образ и устройство. Сорвемся с кручи вольная строка. Внизу помедлим, восходить непросто. Подумаем на темном дне стиха. Нам повезло, что не был лоб расшиблен, а дерево. Он пригодился нам. Зрачок приметлив, хладен, не расширен. Вверху светает, точка тоже там. Я шла во враг. Давно ли это было? До этих слов, до солнца и до дня я выбираюсь. На краю обрыва готовый день стоит и ждет меня. Успею до полуночного часа узнать, чем заплачу календарю. За лишний день. За непомерность счастья я все это беру или отдаю. Белла Ахмадулина, 29 февраля.
О, замечательно, спасибо большое. Ну что ж, мы на этом закончим нашу сегодняшнюю передачу.
Да.
Спасибо большое. У нас сегодня в гостях была Ксения Борисовна Позднякова. Она лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. А передача называется «Пробуждая добрые чувства». Задумаемся, почитаем, может быть, вот перечитаем «Собачье сердце» Булгакова. Что хотел сказать автор? На что он нас нацеливает? Что он думает? Ну, надо, наверное, тоже нам перечитать это все, подумать в тишине.
Да.
Да? Ну и вот статью Сергея Карамурзы. Это тоже очень актуально. О манипуляциях, которые происходят, да, все чаще и чаще в обществе. Ну и хорошие стихи почитаем.
Да, и подумаем.
Вспомним Беллу Ахмадулину. Одну из поэтов 60-х. Которые хлебнули глоток свободы.
Да.
Спасибо большое, Ксения Борисовна.
Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Всем благ.
До новых встреч.
Спасибо.